Марсель Пруст. Памяти убитых церквей. Читает Вячеслав Ахмедяров. Марсель Пруст в преддверии романа. Свои статьи и очерки, собранные позднее под названиями «Памяти убитых церквей» и «Смерть соборов», Марсель Пруст писал в 1900-х годах, как раз перед тем, как взяться за создание романного цикла «В поисках утраченного времени». Эти тексты отнюдь не неверные шаги начинающего литератора. В них серьезно и глубоко прописаны эстетические позиции, на которых он стоял, и которые, собственно, и потребовали в дальнейшем романного, а не только эссеистического выражения.
Пруст родился в 1871 году и умер в 1922. В пору написания данных текстов ему было около 30 лет. Он уже являлся автором ряда опубликованных критических эссе, а также книги художественной прозы «Утехи и дни», 1896 год.
Это своего рода преддверие поисков. Архитектурная метафора вполне уместна, ибо здесь много говорится о старинных соборах и их скульптурных порталах. Чтобы лучше понять эти тексты, начнем с их заголовков. Написанные, как уже сказано, в 1900-х годах, они получили окончательную форму в 1919-м, войдя в сборник малых произведений Пруста «Подражание и смесь». Тогда же появился и патетический заголовок «Памяти убитых церквей», а сразу вслед за ним, как бы опровергающий его и также вновь придуманный для этой публикации заголовок первой части цикла «Спасенные церкви». Собственно, ни об одной реально убитой церкви во всем цикле и не говорится. Дело в том, что в промежутке между написанием и книжным изданием произошла Первая мировая война, в ходе которой военные действия на Западном фронте развернулись главным образом на территории Франции, и многие французские города и деревни тяжело пострадали. Особенно болезненно было воспринято разрушение исторических храмов, в частности, знаменитого Реймсского собора в Шампани, превращенного в руины германской артиллерией в сентябре 1914 года. Это событие вызвало много откликов. Ромен Ролан, знаменитый автор романа «Жан Кристоф», выступил с памфлетом «В защиту алтарей», где обличал варварство германской армии. Несколько лет спустя, в 1918 году, маленькую брошюрку «Собор Реймской Богоматери» о разрушенном соборе, для восстановления которого требуется общая не только материальная, но и духовная работа, выпустил никому еще неизвестный юноша по имени Жорж Батай, сам живший до войны в Реймсе, а в дальнейшем ставший одним из самых оригинальных и глубоких французских писателей XX века. И тот, и другой были далеки от официально-патриотической пропаганды. Ролан с первых дней войны, Батай скорее в последующие годы, на протяжении которых он никогда не упоминал больше свою юношескую брошюру. Но идея защиты памятников культуры, можно сказать, носилась в воздухе. На нее откликались самые разные по духу интеллектуалы. Откликнулся на нее и Марсель Пруст. Но смысл его заголовков не только бедствие войны. Ведь один из них, «Смерть соборов», не придуман задним числом, а появился уже при первой публикации соответствующей статьи задолго до войны. Вероятно, он и подсказал Прусту новый заголовок цикла «Памяти убитых церквей». Но он же и заставил вывести за рамки цикла сам этот текст, дабы часть не называлась почти так же, как целая. Повод для того, первого заголовка был другой, мирный. Новый закон об отделении церкви от государства, который вел, помимо прочего, к закрытию многих храмов в стране и к утрате прекрасных обрядов, которые в них отправлялись. Повод другой, а пафос прустовской статьи тот же самый, как бы предвосхищающий еще далекую войну. Средневековые памятники зодчества еще с романтической эпохи стали восприниматься в Европе как величественные, но и хрупкие, уязвимые остатки исторического прошлого. Что-то вроде динозавров, останки которых как раз в ту же пору открывались и восстанавливались учеными. Сначала английские готические романисты научили европейскую публику ощущать в средневековой архитектуре вместилище иного, чуждого, потенциально опасного пространства. Потом те же средневековые здания стали восприниматься как достояние национальной культуры. В середине XIX века французский архитектор Виоле-Ле-Дюк прославился их реставрацией, порой весьма вольной по отношению к первозданному облику сооружения. Еще раньше во Франции развернулась дискуссия о так называемой «черной банде», земельных спекулянтах, которые скупали поместья у обедневших аристократов и распродавали их по частям мелким хозяевам, а те, ничтоже сумнявшися, сносили стоявшие там феодальные замки. Против действий черной банды в защиту национального наследия писал обличительные стихи молодой романтик Виктор Гюго, а либеральный публицист Поль-Луи Курье в своих памфлетах возражал, что новые землевладельцы-крестьяне, может, и не чтут наследственных развалин, зато куда лучше хозяйствуют на земле и тем самым способствуют процветанию современной Франции. Наконец, в 1831 году тот же Виктор Гюго выпустил книгу, имевшую самый мощный резонанс в спорах о готике, роман «Собор Парижской Богоматери», в котором признавал неизбежную гибель средневекового монументального искусства в силу эпохального перехода от цивилизации соборов к цивилизации книг. Это убьет то. Одним словом, мысль об умирании готических зданий, о необходимости защищать их от убийства современной цивилизацией, имела ко времени Пруста уже вековую традицию. Эти сооружения стало привычным рассматривать не как странные и уродливые обломки темного средневековья, а как важнейший и ценнейший элемент культуры. Слово «культура» сильно задержалось с появлением во французском языке, и сам Пруст употребляет его лишь в кавычках, да еще и со ссылкой на иностранного американского автора. Конечно, для какого-нибудь Эмерсона культура значит так же много. Но идея культуры существовала еще до словесно оформленного понятия, и Пруст был к ней весьма чуток. Сегодня нам достаточно хорошо известно, что защита культуры ведет к двойственным последствиям. Стоит признать нечто памятником культуры, который должно хранить и изучать, как сам этот памятник неизбежно меняется, фактически даже искажается, поскольку попадает в другую систему функций. Как старинная прялка, помещенная в музей, выпадает из технологического и социально-экономического оборота, в котором она участвовала, пока ее вертела рука пряхи, так и готический собор, объявленный частью культурного достояния, неизбежно удаляется от своего первоначального религиозного назначения. И тут уже не важно, служат ли в нем по-прежнему мессы или его превратили, как иронизирует Пруст, в музей, лекторий или казино. В статье «Смерть соборов» молодой писатель призывает сохранить церкви действующими, иначе из них уйдет жизнь. Но в обосновании своего призыва он приводит какие-то странные, нерелигиозные по сути доводы, обличающие не просто личный атеизм, скажем осторожнее, агностицизм автора, но и новый культурный статус тех самых церквей, за которые он ратует. В церковной службе он усматривает сложную, изощренно разработанную систему символов и даже вспоминает, кстати, строку из знаменитого символистского стихотворения Бодлера «Соответствие», но обходит молчанием те действительные, моральные, политические и иные функции, которые религия выполняла в эпоху постройки готических храмов и которых она уже не может более выполнять в современную эпоху. Он уподобляет богослужение старинному театральному спектаклю, воссозданному учеными-знатоками, а в подтверждении интереса современной литературы к церковным обрядам цитирует описание соборования Эммы Бавари у Флобера, умалчивая о том хорошо известном факте, что именно это описание, наряду с другими пассажами, в 1857 году явилось одним из оснований для судебного преследования флоберовского романа за безнравственность и оскорбление культа. Религия плохо уживается с современной культурой. Они во всем вольно или невольно отрицают друг друга, выхолащивают друг в друге самое главное. Той же двойственностью отмечены занимающие главное место в прустовском цикле об убитых церквах тексты, посвященные знаменитому на рубеже веков английскому писателю, художественному критику, социальному мыслителю Джону Рёскину. Эти два текста в 1904 году вошли в состав большого предисловия Пруста, к изданию его перевода Амьенской Библии Рёскина. Книги, речь в которой идет об одном из самых знаменитых французских готических соборов и которая тоже принадлежит к традиции защиты угасающей культуры.
Два года спустя Пруст опубликовал, также снабдив его предисловием, перевод еще одной книги Рёскина «Сезам и лилии», куда вошел курс лекций о воспитании мужчин и женщин. Кроме того, Рёскину посвящена значительная часть помещенного в настоящем издании очерка Пруста «Рембрандт». Эта тема постоянная у Рёскина. Сравни подзаголовок его «Отдыха святого Марка» 1884 года. История Венеции для редких путешественников, которые еще интересуются памятниками. Или же переведенное и цитируемое Прустом замечание в книге «Амьенская Библия» о присыщенных туристах, равнодушно проезжающих через город с великолепным готическим собором. Культура, по мысли английского писателя, гибнет от того, что общество утрачивает к ней интерес.
Обширное эссеистическое наследие Рёскина вызвало у молодого Пруста чувство восхищения и в то же время интеллектуальное беспокойство. Не соглашаясь с попытками охарактеризовать творчество этого автора как религию красоты и утверждая, что главной религией Рёскина была просто религия, он вместе с тем вынужден, чтобы бороться с самыми дорогими его сердцу эстетическими впечатлениями, довести до последних и самых беспощадных границ честность мысли, вполне определенно признать, что от этой просто религии английский писатель все время отступал, впадал в идолопоклонство. Грех совершался непрерывно, в выборе объяснения для любого факта, в каждой оценке произведения искусства, в самом выборе слов, совершаемом при этом, и в конце концов сообщал уму, который ему предавался, некую постоянную фальшь. Подобно другому художественному кумиру Пруста, французскому живописцу конца XIX века Гюставу Моро, Рёскин повинен в неприятии изображения в искусстве сильных страстей, в некотором фетишизме в любви к символам как таковым, в преувеличенном внимании к красоте отдельных форм, тогда как любая частная форма, как бы прекрасна она ни была, цена лишь постольку, поскольку в ней воплотилась частица беспредельной красоты. смущенные оговорки, которыми Пруст обставляет свои критические замечания,